Параграф 17. Дело Арсения Мациевича. Трагическая судьба Арсения иллюстрирует глубокую разницу идеологии, подсознательно залегшей в психике русских южан, выросших в атмосфере латинства и польщины. Церковники-великороссы, как им не тяжела была бытовая революция секуляризации, встретили ее и вынесли как тяжелый долг перед родным государством и народом. Южане, как и Арсений, в их внутренней драме не были поддержаны великорусским большинством. Арсений, как мы видели, уже давно вступил на стезю протеста против неизбежных последствий церковной реформы Петра. И при Елизавете Петровне он уже открыто боролся с коллегией экономии. Пафос его питался его личным пристрастием к делам хозяйственным. Инстинкт высокополезный и благородный. Но как у патриарха Никона, так и у Арсения интерес хозяйственный вносит уродливые черты в их архиерейскую мораль. Тот и другой в азарте борьбы соблазняются прибегать к духовному орудию – анафеме. Помещик Обрезков выиграл в суде тяжбу с Ростовским монастырем. Арсений налагает на него, на его семью и на всех его крепостных людей церковное отлучение. Обрезковых люди наносят Церкви Божией немалую обиду и разорение. Того ради учиненным за своим архиерейским подписанием повелел. Показанного майора Обрезкова Матвея и сына его отлучить. Женам и домашним их, того Позушинского приходу, дворовым их людям и крестьянам, и домашним же их всем, объявить Божие и его архипастырское неблагословение. И от входа церковного их всех отлучить. И как в Церкви Божией входить, так и до исповеди и причастия святых тайн не допускать, и в дома их не входить никому ни с какими требами. Так же поступал четверть века спустя и земляк Арсения по Киевской академии, архиепископ Тобольский, благочестивый Павел Конючкевич, нетленные мощи которого покоились до революции в Киево-Печерской лавре. Он отлучал и за малые проступки. При самом начале своего архиерейства в 1742 году Арсений критикует коллегию экономии в лицо в очень дерзновенном стиле. «Церковь Божия и так в крайнем озлоблении и разорении обретается от многих через мимошедшее время хищных волков, губящих и истребляющих имения церковные, образцом преславного церкви гонителя и мучителя», безбожного и законопреступного царя Юлиана. Коллегия экономии обжаловала Сенату такой стиль. Пишет он не по силе генерального регламента и указов, и с немалым нареканием, речи поразительные и резкие. Почему-то включено об Юлиане законоотступники, тогда как коллегия экономии существует с 1701 года и строго действует по высочайшим указам. В другой промемории в коллегию экономии по поводу присылки на кормление отставного солдата в Ростовский Авраамиев монастырь Арсений пишет, почему не спросили предварительно. Есть ли в епаршеских монастырях порожние порции? А посылают солдат в монастыри так, нахально. В этом неусыпное желание коллегии экономии все монашество истребить и искоренить, и церкви разорить. Чтобы решиться на такие наглые и нахальные нападения на святые дома, надо презреть правду. У кого удобнее из порции убавить и дать солдату? У бедного ли монаха или у коллежского члена, которому и сверхжалования из монастырей везут немало? И новую партию инвалидов в 1742 году Арсений опять не принял. Коллегия экономии пожаловалась Сенату. Арсений и Сенату ответил резко. Сенат Синоду, чтобы впредь ростовский митрополит не писал поносительных слов, обращенных к лицу Сената. Синод не мог одобрить такой войны с Сенатом. И едва ли не для прямого искушения Арсения к нему направили для кормления в монастырь колодника и притом сумасшедшего. Арсений не принял и грозно укорял Синод ссылкой на указы Петра Великого и его чери. От Синода летит новый выговор. не сметь писать в Синод с такую надменную злобою и бесстрашием, под угрозой лишения сана и даже клобука. Для смирения выговор послан не прямо, а в московскую синодальную контору. Туда вызвали Арсения и вынудили у него расписку. Сей выговор Арсений митрополит слышал, и во исполнение предписания он и выговор учинен ему. Арсений вдруг как бы прозрел и умозаключил, что из этого тупика выход ему один, на покой. Синод обрадовался и сделал доклад императрице Елизавете. Но Елизавета благоволила Арсению и доклада не утвердила. Ее семейная атмосфера располагала ее доверять ревности архиереев южнорусов. Но земельная аристократия продолжала вновь и вновь ставить на очередь вопрос о конфискации. В 1757 году у Арсения гостил земляк, архиепископ соседнего Переяславля Амвросий Зертис-Каменский. Он завел речь с Арсением о приближении опасности общему церковному добру. И он, Амвросий, уже лично ходатайствовал перед императрицей избавить церковь от озлобления. Арсений в доказательство своего единомыслия вручил гостю уже давно заготовленную им записку к верховной власти. Амвросий, вернувшись домой в Переяславль, прочел записку и пришел в ужас от ее стиля и тона. Он немедленно написал Арсению, что такой обличительный текст невозможно подавать государыне. Амвросий предпочитал высказать царице все острые мысли и формулы устно и для этого ехать в Санкт-Петербург. Приводил в пример личную поездку ко двору Флавиана Антиохийского в начале V века и других подвижников, оставлявших затвор и являвшихся лично к императорам. А сейчас Арсений будет представителем новоявленного в 1752 году чудотворца Димитрия. Но Арсений не поехал, ибо получил известие, что дворянство подало доклад о взятии церковных имений за подписью и самого канцлера, графа Бестужева, которого Арсений наивно считал своим полным единомышленником. Арсений шлет ему горячее письмо. Конечно, были ходатайства и перед Разумовским. Осведомленная о волнении Елизавета на этот раз остановила дело, сказав, как хотят после моей смерти, а я не подпишу. Что оппозиция Арсения тут сыграла свою роль, подтвердили придворные. Через 5 лет съехавшиеся в Ростов в мае 1763 года на переложение мощей святителя Димитрия. В настоящий момент это вновь вдохновило и ослепило Арсения. В своем новогоднем 1763 года поздравлении Екатерины Арсений просит государыню, чтобы дом Божий Ростовский не остался в забвении. Но Екатерина уже составила свое мрачное мнение о фанатизме Арсения. А последний продолжал отягчать свою криминальность новыми данными. Еще со времени ереси жидовствующих, 15 век, в чин православия введены анафемы в защиту церковных имуществ. Вот что Арсений изменил и добавил в тексте анафематизмов. В чинопоследовании 1642 года было написано. Первое. «Иже кто встанет на церкви Божией, злей крамольницы и советницы их, да будут прокляти». У Арсения читалось так. «Иже кто встанет на церкви Божией, на храмы и места святии, да будут прокляти». В чинопоследовании было написано. Второе. «Все насильствующие и обидящие святые Божии церкви и монастыри, отнимающие у них данное тем село и винограды, и аще не останут от сего дня такового начинания, но и еще помышляющие таковое злодейство, да будут прокляти». У Арсения читалось так. «Все насильствующие и обидящие святые Божии церкви и монастыри, отнимающие у них данное тем от древних богомольцев и монахов благочестивых имение, и через то воплощение Христова дела и бескровную жертву истребляющие, аще не останутся от сего дня такового начинания, но и еще помышлять и будут такое злодейство, яко Анания и Сапфира, и яко крайние врази Божии, да будут прокляты». Вообще текст чина изменялся в связи с ходом истории. От времени Петра Великого в чине православия до конца 80-х годов XIX века звучали поименно выкликаемые протодиаконом анафемы с троекратным повторением их хором «Гришке Отрепьеву», «Стеньке Разину», «Емельке Пугачеву». При условии такой изменяемости текста в действии Арсения не было ничего формально незаконного. Эту широту епископского права анафематствования, не отрицая ее в принципе, отмечает и официальная ростовская летопись по 1763 год. 9 февраля митрополит учинил проклятие на раскольников и прочих еретиков. Начали между еретиками проклинать и тех, которые подписались к увольнению крестьян от монастырей в казну. Очевидно, в тогдашнем общественном мнении усматривалось в этих перегибах митрополита Арсения нечто безмерное. Но чужак, южнорус Арсений, был к этому не чуток. Как и сам святитель Димитрий, по-видимому, вел бы себя в духе Арсения. При восстановлении Петром Великим в 1700 году монастырского приказа святитель Димитрий писал: «Хочешь ли грабить и церковное? Спроси Илеодора, казначея Селевка, иже пришел бе в Иерусалим грабить и церковное, и биен бысть ангельскими руками». В том же 1765 году предположено было и действительно состоялось 25 мая переложение мощей святителя Димитрия в Новую Раку, заготовленную еще при императрице Елизавете и хранившуюся в ризнице Санкт-Петербургского Петропавловского собора. Арсений наивно рассчитывал использовать предстоявший приезд на это торжество новой императрицы, чтобы вырвать у нее какую-то льготу для продолжения церковного землевладения. Между тем, в глазах Екатерины Арсений был уже человеком обреченным. Она запретила до ее личного приезда в Ростов перелагать мощи святителя Димитрия, чтобы Арсению не дать повода сделать какое-либо выступление в пользу маниакально владевшей им церковно-имущественной идеи. В письме 28 февраля 1763 года графу Алсуфьеву Екатерина пишет: «Понеже я знаю властолюбие и бешенство ростовского владыки, я умираю, боюсь, чтобы он не поставил раки Дмитрия Ростовского без меня». Арсений не имел чутья благовременности и приспособляемости. Он переоценивал и некоторое далеко не боевое и не активное сочувствие ему некоторых светских лиц – ярославцев, бестужев. Арсений был настолько ослеплен консервативностью своих понятий о церковном имуществе, что даже в инструкции свыше, данной реформирующей комиссии, не видел прямого указания на отнятие церковных имуществ и еще надеялся на какое-то иное решение. Как неподвижный и тотальный крепостник, Арсений просто не в силах был мыслить жизнь церкви без крепостного труда. Такова всегда и везде узость консервативных душ. Сам он в своем Ростове был едва ли не самым крупным помещиком среди архиереев. Владел 16340 душами и платил за них в государственную экономическую канцелярию 4395 рублей в год. Другие архиереи владели меньшим количеством душ. Вятский – 8000 душ, Нижегородский – 4000 душ, Рязанский – 3000 душ. Ему, Арсению, как крупнейшему душевладельцу, и приличествовало быть лидером в защите этой до неприличия устарелой формы обеспечения церкви. Конечно, всем иерархам и самым законопослушным из великороссов была страшна и нелегка эта имущественная реформа, и они невольно мыслили бурного Арсения выразителем их собственных тревог. Так, по признанию Арсения, и Амвросий Крутицкий, и Афанасий Тверской, и Гедеон Псковский, и даже сам Гавриил Петров неоднократно говаривали на эту болезненную тему. Московский епископ Тимофей Щербацкий в письме к Арсению по латыни иносказательно пишет о несогласиях в Синоде по этому злободневному вопросу. Амвросий Крутицкий даже прямо пишет в Синод о возвращении крестьян в Воскресенскому монастырю его епархии по деловым мотивам продуктивности хозяйства. Епископское братие Тимофей, Амвросий, Дамаскин Костромской все в переписке с упованием смотрят на Арсения. Именуют его великодушным, то есть мужественным, бодрым, искренним и крайним благодетелем. Опираясь на это и на загробный голос святителя Димитрия, Арсений 6 марта 1763 года, пока сведения о его церковных анафемах еще не дошли до Синода, наивно погруженный до слепоты в свою привычную идеологию, пишет свой первый доклад «Доношение» в Синод на жгучую тему о церковных имуществах, сковавшую уста остальной иерархии. А. Арсений не в силах понять отнятие чужой собственности даже и государством. Грабеж есть грабеж. Как можно употребить церковный доход на предметы нецерковные? Вкладчики земельной собственности во владение церкви по теплоте веры и любви снимали с духовенства всякую тень рабства, делали духовенство свободными властелинами. Потому-то каноны и грозят отлучением всякому восхитителю церковного имущества, как поработителю иерархии. Если покойный император Петр III и начал подобное дело, то в указе ныне царствующей императрицы эта мера осуждена. И это нормально, ибо даже ханы татарские утвердили церковное землевладение. Правда, по крайней нужде в деньгах император Петр I велел брать доходы за определенных вотчин, то есть сверхштатных, где они оказывались, но с условием, чтобы это было безобидно для епископов и монастырей. Но тогда Мусин Пушкин, глава монастырского приказа, так заопределил, что архиереям стало нечем себя содержать. А теперь в этом скудном содержании требуют придирчивого отчета. Узникам и презреваемым жить легче, чем архиереям. Те никому не дают отчета в употреблении милостыни. И таковое мучительство претерпевают епископы, облеченные властью. Б. Арсений видит кричащее противоречие при отнятии церковных земель у архиереев в требовании, чтобы они создавали целую лестницу школ от низших до высших. И тут он договаривается до отбрасывания школьного просвещения целиком на плечи государства. «Наш архиерейский долг, как у апостолов, шедше научите, а чтобы академии заводить, того нигде не обретаем. Нужны суть воистину школы и академии, но надлежащим порядком, как издревле бывало в Греции, а теперь на Западе, сиречь по местам знатным в царствующих градах на коште государевом, как то и духовный регламент, ежели его внятно в тонкость прочесть повелевает, академиям и семинариям быть при синоде на государственном коште. А при архиереях быть школам нужно для священнических детей к произведению в священство, дабы могли исправно читать и разуметь, что читают. И таковые школы при архиереях не иные нужны, токмо русские, понеже в церквах у нас не по латыни, ниже другими иностранными языками читается и поется, но по-русски. Для постижения богословия достаточно изучить катехизис Петра Могилы, ибо по Екклесиасту во множестве мудрости множество разума, а приложивый разум приложит болезнь. А для исполнения долга проповеди и учительства достаточно читать готовые печатные поучения. И апостол говорит: «Не мнози учители бываете». В. Штатами якобы излишества отступают, а на деле под видом излишеств и последние отымают. Такого недоверия к служителям религии нет у язычников. Епископы в подозрении остаются, и веры, и чести, и совести неимущие быть и вменяются. Над ними ставятся начальники, намек на секуляризованную комиссию, а из них иной на силу и в Бога верует. Не щадит Арсений свою архиерейскую братью, послушную правительству, как псы немые, не лая смотрят. Позаботились бы об исполнении указов Петра I, чтобы не остановилась из-за скудости бескровная жертва и чтобы монашество не переводилось. Опасность умаления и исчезновения монашества вызывает у Арсения крайнее опасение разрушения всей иерархии. «Сохрани Бог такового случая, дабы нашему государству быть без архиереев. То уже не иначе, что воспоследует, токмо от древней нашей апостольской церкви отступство, понеже возымеется нужда быть прежде поповщине, а после и беспоповщине. И так нашему государству приходить будет не токмо со всеми академиями, но и с чинами или на раскольническое, или лютеранское, или кальвинистское, или на атеистическое государство. Горе нам, бедным архиереям, яко не от поган, но от своих, мнящихся быть и овец правоверных, таликое мучительство претерпеваем. От тех, коим надлежит веровать, яко мы, аще недостойней, аще и узники на месте, однако обретается к нам же слово Христово Евангельское. Елико аще свяжете на земли, слушая и вас, меня слушает. И паки, повинуйтесь наставникам вашим и покоряйтесь. Le style, c'est l'homme. Стиль – это человек. В этой записке отразился весь прямой, бесхитростный нрав митрополита Арсения. Окружавшие его архиерейские чиновники трезвым будничным умом поняли, что такой откровенный стиль уместен в разговоре или переписке с друзьями, а никак не в высокоофициальном документе. Они прямо испугались за свою судьбу, как слуги такого бунтующего владыки. Они, инкорпоры, вместе сделали ему отрезвляющее представление, что наименные указы представлений чинить не следует, что с приказным порядком это не сходственно. Арсений заявил: «Не ваше это дело, надлежит оному быть непременно». Произошел домашний бюрократический бунт. Секретарь консистории Волков не скрепил своей подписью подлинник донесений, не занумеровал его и не занес в книгу исходящих бумаг. Донесение пошло в Синод прямо от имени митрополита. Арсений тогда за единоличной ответственностью уговаривает иеросхимонаха Ростовского монастыря Луку ехать в Санкт-Петербург и подать от себя, то есть от Луки, упрощенное заявление, чтобы вотчины были оставлены за монастырями и чтобы обратили внимание на доношение его владыки. А чтобы новая государыня узнала всю аргументацию не из секретарского экстракта, а полностью, Арсений направил две копии своего трактата. Один – духовнику императрицы, отцу Федору Дубянскому, и другой – графу Бестужеву Рюмину, и просил их: «Если обоной материи от Святейшего Синода не представлено будет ее императорскому величеству в подлинных доношениях, то тогда бы ионную копию ее императорскому величеству представить, и чтобы употребили они в защищении Церкви Святой свое старание». Слепое, почти детское непонимание переживаемого исторического перелома повело к тому, что это писание Арсения превратилось в жаровню углей, высыпанных им самим на свою голову. Смело принявший секуляризацию Синод фатально должен был осудить и убрать с места непримиримого оппозиционера. Конечно, епископское братие понимало в духе мрачного XVIII века, что и государственная власть принудит непокорного к молчанию. Недавняя судьба архиепископа Феофилакта Лопатинского не могла не омрачать совести судящих членов Синода. Тем не менее, осуждение диктовалось необходимостью. И сверх того, до членов Синода не могло не доходить из придворных сфер осведомление об исключительно пылком негодовании Екатерины II. Синод постановил, что все, что не есть в этом деле, следует в оскорблении ее императорского величества, за что он, Арсений, великому подлежит осуждению. Но без ведома ее императорского величества Святейший Синод приступить не смеет, а предает на высочайшее благоусмотрение и на высочайшую императорского величества беспрекладную милость. До страсти, захваченной этим делом, Екатерина обратилась к Синоду с письмом, собственноручно ею написанным. Она хотела, чтобы мотивы осуждения звучали как можно убедительнее для всех, чтобы тут было выявлено не только политическое неповиновение, но представлены были доказательства богословского и церковного неправомыслия Арсения. Екатерина писала: «Святейший Синод, в поданном вашем вчерась мне докладе представлено, что архиепископ ростовский Арсений прислал доношение от 6 дня марта в Синод, в котором все, что не есть написано, следует к оскорблению величества императорского, за что его признаете подлежательно суждение. Но без ведома моего приступить к тому не смеете и предаете в мое благорассмотрение и снисхождение. А как я уповаю, и Святейший Синод без сомнения признает, что власть всех благочестивых монархов, в числе коих и я включаюсь, и делами моими, вами свидетельствуемыми, доказую, не для них единственно, но паче для общего всех истинных сынов Отечества, сохраняема и защищаема быть должна. Также в том его, митрополита Арсения, присланном ко мне от вас для прочтения доношений, которое я при сём к вам обратно посылаю, усмотрела превратные и возмутительные истолкования многих слов Святого Писания и книг святых. Того ради впредь, для охранения моих верноподданных всегдашнего спокойства, оного митрополита Арсения, таким преступником от вас признанного, Святейшему Синоду на справедливый законами утвержденный суд предаю. А какая по суду сентенция назначена будет, оную представить нам для конференции, причем еще будет иметь место мое снисхождение и незлобие». Получив это, Синод приказал арестовать Арсения и привести в Москву. В эти мартовские недели 1763 года Арсений, еще не зная о занесенном над его головой мече, с возмущением реагируя на начавшуюся офицерскими руками опись всего церковного имущества, в том числе и храмового, иконного и алтарного, написал в Синод второе доношение. Тут Арсений, между прочим, писал: «У нас не Англия, едиными деньгами жить и пробиваться, а наипаче монастырям и домам архиепископским, на которых работать мужику сходнее и способнее, нежели деньги давать. Придется тогда мужика просить и молить, чтобы за какие угодно деньги, двойную, тройную плату, послужил. При таких порядках быть архиереем от крестьян в зависимости. Храмы, богослужения, утварь и все в церкви придет в искудение. О благолепии церковном не может быть и речи. И так может благочестие истребиться не от татар и ниже от иностранных неприятелей, но от своих домашних». Тут в заключении митрополит Арсений просит уволить его на покой. Несчастный опоздал с этой просьбой. Немилостивый суд уже свершился. Это второе его доношение еще не успело дойти по назначению, как в порядке исполнения приговора Синода в вербную субботу после вечерни во двор ростовского архиерея въехало несколько саней с приказом Арсению немедленно, не дали даже войти в собор и приложиться к святыням, садиться для увоза в Москву. Забрали заодно и секретаря консистории Волкова и его канцеляриста Жукова. 17 марта привезли всех в Москву и сдали в Симонов монастырь под крепкий караул. Шла Страстная Седмица. Казалось, всю судебную волокиту можно было бы отложить. Но Екатерина не стеснялась обнаружить свою охотничью страсть при захвате такой добычи. На другой же день, 18 марта, Екатерина писала записку генерал-прокурору Глебову: «Нынешнюю ночь привезли враля, которого исповедовать должно. Приезжайте уже ко мне, он здесь во дворце будет». Пристрастное отношение Екатерины уже в этот момент к Арсению как к личному врагу не может быть объяснено из текста Арсеньевых доношений. тон их в отношении к лицу императрицы почтительный и как бы верующий в царское правосудие. Но она, конечно, задала секретное поручение – собрать сведения об искренней болтовне Арсения при разных случаях. И получился острый материал по статье неблагонадежности. 4 года спустя Екатерина сама писала о собранных речах Арсения, что де «величество наше неприродное и в законе не твердо, и не надлежало бы ей престола принимать, но следовало бы Ивану Антоновичу. У нас де в России непостоянное и не берегут настоящих наследников». Когда же Петр II скончался, такой души не было, кто бы не плакал, что после него не осталось наследника. Государыня Анна вступила на престол не по порядку. Государыня Елизавета Петровна настоящая наследница была. А бывший император Петр III не настоящий наследник, так как иностранного закону, что и по делам оказалось. Так суммировала разговоры Арсения и Екатерина уже позднее. А сейчас она допрашивала его в присутствии 3 лиц – Орлова, Глебова и Шишковского. По слухам, Арсений был прямо резок в ответах и даже будто бы не пощадил уст своих, сказал что-то столь крепкое, что Екатерина зажала уши и крикнула закляпить ему рот. Но на суде показания Арсения все были спокойными. Надо думать, что и тут, если в его стиле и были слова бьющие, но не скверные. Москва была настолько взволнована арестом Арсения, что власть сочла нужным официально объявить в московских ведомостях, что протесты ростовского архиерея от начала до конца наполнены ядом оскорбления величества. Простодушно Арсений надеялся и на заступничество потерявших прежний вес друзей. Протопоп Федор Дубянский уже не пользовался прежним весом у Екатерины. Она не любила его. А за ней и синодские архиереи отвернулись от него, платя этим за прежнее его временщичество при Елизавете. По прежней дружбе с Арсением граф Бестужев-Рюмин попытался написать Екатерине очень сдержанное письмо, но получил от нее резкий выговор. «Я чаю, ни при котором государе столько заступления не было за оскорбителя величества, как ныне за арестованного всем синодом митрополита Ростовского. И не знаю, какую я бы причину подала сомневаться о моем милосердии и человеколюбии. Прежде всего и без всякой церемонии и формы, не по столь еще важным делам преосвященным головы секали. И не знаю, как бы я могла содержать и укрепить тишину и благоденствие народа, умолча защищение и сохранение мне от Бога дарованной власти, если бы возмутители не были бы наказаны».